Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы разобрать тему, достаточно интересную, актуальную для многих, хотя, может быть, напрямую и не связанную с такими понятиями, как внутренний смысл слова. Это тема о магах. Само понятие мага скорее принадлежит смыслу, более смыслу слова буквальному. Хотя, как и всякое понятие в слове, имеет свое определенное внутреннее значение. Но сегодня я хотел бы именно сосредоточиться со связью этого понятия в слове с реальной жизнью человеческой. Потому что, как бы, ну, нельзя сказать, конечно, что мир вокруг нас наполнен магами, но это явление, с которым мы время от времени встречаемся, это явление, о котором мы время от времени думаем. Ну и я бы сказал так, это вопрос, который действительно очень сильно интересует многих людей. И интересует часто именно с практической точки зрения. Собственно, общераспространенной христианской точкой зрения всегда являлось, да и до сих пор среди многих является строгое убеждение, что маг и магия являются чем-то проклятым. Что маг — это проклятая персона, а магия — это однозначно проклятое занятие. Я покажу, что хотя в общем и целом это представление является верным, но все же дело не обстоит так совершенно уж однозначно. Причина проклятия магии лежит не столько в самом ее инструментарии, который сам по себе и вторичен, и более того, в основе своей опирается на вещи действительно прекрасные, нужные и необходимые для человека, сколько в личности человека инструментом этим пользующегося. То есть, как и всякий инструмент, магия – это лишь метод, который может быть употреблен тем или иным способом. Как, скажем, молоток, которым можно строить дома, там, заколачивать гвозди, а можно убить человека. Как нож, которым можно резать хлеб, и которым можно, опять же, убить человека. Как, в конечном счете, ядерная энергия, которая сама по себе является лишь одной из природных стихий, но которая определенным образом используемая и направленная, ну, может привести к уничтожению всего человечества. Хотя, по сути, это именно та звездная энергия, которая человечеству дает жизнь, и без которой невозможно было бы вообще существование, скажем так, жизни во Вселенной. Собственно, из чего следует заключение, соответственно, что проклятие лежит не в самой магии как таковой, а в человеке, становящемся злым магом. А слово достаточно четко определяет, каким образом человек становится или может стать злым магом или же проклятым магом. Это определение заимствовано из книги «Тайны небесные». Магия – это не что иное, как извращение порядка и особенно злоупотребление соответствиями. Согласно порядку, благо и истина, исходящие от Господа, должны быть постоянно воспринимаемы человеком. Когда это происходит, то порядок воцаряется во всем, что только человек не желает или помышляет. Но когда человек не обретается во благах и истинах, согласно тому порядку, который исходит от Господа, но верит лишь в то, что все происходящее происходит случайно, и если случается хоть что-либо определенное, то это происходит лишь по его собственной предусмотрительности, то он тогда извращает порядок. Ибо он тогда относит порядок лишь к себе самому, имея в виду лишь собственное благополучие и отнюдь не благополучие ближнего своего, если только ближний этот не обретается хоть в каком-либо к нему расположении. Отсюда те, кто твердо уверовали в то, что все зависит лишь от их собственной предусмотрительности, в мире ином весьма склонны к магии. И насколько это у них получается, так же ее и используют. Особенно же те из них, кто по исключительной самоуверенности разрабатывали разнообразнейшие средства и хитрости для того, чтобы возвыситься над другими людьми. Когда таковые судимы в иной жизни, они низвергаемы бывают в ады для магов, в самых нижних из которых обретаются египтяне. То есть из этой цитаты следуют две вещи. Магия в сути своей является злоупотреблением соответствиями с целью изменить ход движения божественного порядка во Вселенной. Вопреки распространенному мнению, однако же, для того, чтобы влиять на соответствие, для того, чтобы изменять соответствие, да, так вот, вопреки распространенному мнению, само по себе знание соответствий, даже владение наукой соответствий, даже, скажем, предельно четкое многолетнее изучение, само по себе человеку не дает ничего. То есть можно знать все слово по соответствию, можно знать всю науку, и в то же время, ну, это так и останется пустым и мертвым знанием, не выходящим за рамки простых логических умопостроений. Впоследствии я объясню, почему это происходит и в чем заключается эта разница. Также достаточно понять, что магия – это именно влияние на реальность путем как бы перенаправления божественного порядка, когда он переходит с одной степени во Вселенной на другую степень, с одной раздельной степени, имею в виду, на другую раздельную степень. И второе, что отсюда следует, это то, что магами становятся те, которые одержимы любовью к себе и любовью к миру. Отсюда же видно, что магами становятся все те, кто не верит в божественное провидение. Безразлично при этом, веруют ли они в какого-либо Бога или даже в самого Господа или нет. И это, пожалуй, является ключевым определением. Потому что стремится изменить реальность в свою пользу тот человек, который не верит в то, что Господь за всем наблюдает, и что Господь управляет Вселенной как вообще, так и в каждой малейшей частности. То есть человек, который не согласен со своей судьбой, с судьбой Вселенной, с судьбой отдельных ее частей, и который стремится изменить их по своему образу и подобию, то есть согласно своим представлениям, что такое хорошо и что такое плохо. Небесное учение веры совершенно однозначно и во многих местах говорит нам о том, что человек, верующий во всемогущего Творца Вселенной, с необходимостью должен веровать и во всеобщность его божественного провидения, которое управляет всем во Вселенной не только вообще, но и в наималейшей частности. Человек же, не верящий в таковое божественное провидение, а согласный приписывать ему лишь общее управление порядком, но отнюдь не управление любой частностью в жизни, такой человек на самом деле верит не в Бога, а лишь в некий общий принцип, по которому существует Вселенная, чаще всего попросту в мертвую природу, которую он наделяет частично божественным могуществом, и которую он иногда даже называет неким безличностным и всеобщим божественным принципом. Сейчас модно говорить, вот мать природа создала, мать природа там это вот. Фактически природу превратили в некое божество женского типа. Но это, так сказать, уже современные язычники. Но и многие люди верующие, когда они расписываются в своей вере, скажем, в Бога Вселенной, вот даже в Господа, которые ходят в церковь и поклоняются, если только они не верят в то, что божественное провидение управляет не вообще Вселенной, но и каждой частностью, каждым событием их жизни, они в конечном счете не верят во всемогущего Бога-Творца. Если же они не верят во всемогущего Бога-Творца, они отказывают божественности Господа в одном из его самых главных свойств, одном из, по которому оно, собственно, является божественностью. В результате получается, что они не верят в Господа, как в Бога неба и земли, а они верят в Него как в некую историческую там, духовную личность, может, в некоего там, ну, атрибут разумности, атрибут полезности, но отнюдь именно вот как в Бога, Творца Вселенной, который обладает полной властью и на земле, и на небе. Относительно этого в небесном учении веры, в книгах ангельских премудростей о божественной любви, о божественной премудрости, о божественном провидении сказано было, что кто не знает, что злое и ложное всякого рода может быть подтверждено, так может быть доказано и злыми доказывается, что от благоразумия человеческого все совершается. А божественное провидение только содержит Вселенную в том порядке, в каком она была сотворена. Человек природный ничего не относит к Богу, а все относит к природе, ибо ни от чего не относящий к Богу не относит ничего также и к божественному провидению, ибо Бог и божественное провидение составляют собой единство. Но человек духовный говорит и думает иначе в себе самом, хотя он мыслью не сознает и зрением глаза не ощущает божественного провидения в ходе его, тем не менее он его знает и признает. Человек, не признающий божественное провидение в частностях, соответственно, не признает и того, что все должно быть и будет устроено Творцом Вселенной по божественной любви и согласно божественной премудрости, а наоборот, склонен абсолютизировать свои собственные представления о добре и зле. И если он подтверждает их из слова, то он убежден бывает часто так же, что его собственное понимание из слова и есть божественная истина в последней инстанции, а его собственное стремление – это как бы сам глаз божественной воли, говорящий в нем, что ему надо делать. Такой человек очень часто, действуя исключительно из себя и из своей соби, убежден сам и продолжает настойчиво убеждать других, что в нем действует сам Господь. А если другие с этим не согласны, то он начинает на них злиться, осатаняться, считает их богопротивниками божественной воли, сатанами и демонами, с которыми нужно поступать соответственно. И, ну и по мере того, насколько ему это удается, он с ними так и поступает. Этому яркие примеры вся история христианства, где люди, убежденные в том, что в них говорит сам Господь, но проявляли исключительные, невиданные жестокости по отношению к тем, кто им сопротивлялся. То есть они думали не о Господней воле, а соответственно, если Господней, то они чувствовали, что у них руки уже развязаны, что они с такими гадами и демонами могут делать все, что угодно, так как они уже находятся против, вне закона. Этим же объясняется, кстати, исключительная жестокость религиозных войн в Европе, где особенно со стороны католиков были проявлены такие невиданные жестокости, которые раньше просто, ну, даже среди самых жестокосердных варваров никогда не проявлялись. Такой человек с необходимостью всегда будет изыскивать все возможные средства для навязывания особи своей по возможности всей Вселенной. И это с необходимостью будет побуждать его к изучению средств для извращения божественного порядка. Ибо он по заблуждениям своим, как раз наоборот, воспринимает как высший порядок и высшее благо свои собственные представления и побуждения. Порядок же, устанавливаемый божественным провидением Господним, как некую стихию, противостоящую его представлением о порядке и благе и его действием по установлению их. То есть он как бы постоянно борется против Господа и его божественного провидения, будучи внутренне убежден, что он борется именно как раз за Богом и за божественное дело. И по мере, так сказать, своего развития, укрепления своего желания, укрепить влияние своей особи, своих желаний, своих представлений на Вселенную, он начинает потихоньку изучать средства, подходящие для этого. Скажем, если человеку нужно поднять камень, превосходящий его возможности, он изыскивает технику, помогающую ему это сделать. Если он хочет перевернуть Вселенную, он изыскивает, исследует глубинные механизмы, по которым Вселенная эта создается и управляется Господом, так он не приписывает их Господу, он приписывает их некой, так сказать, законам природы, законам духовной природы и так далее, с целью, чтобы эти законы изучив, применить на изменение хода порядка вещей и на установление того порядка вещей, который он считает должен быть установлен. Но вся эта направленность ума человеческого, весь фундамент, на котором базируются все эти предпосылки, представления, желания, стремления, действия, все это в конечном счете формируется и базируется в нем на нечестивом образе жизни и нежелании преобразовывать жизнь свою на основе предписаний и заповедей слов. То есть в основе любого извращения, в том числе вот и магического, лежит один и тот же корень. То есть когда человек не хочет жить по заповедям Господним, и когда человек не хочет преобразовываться согласно предписаниям слова, так как такой человек не желает преобразовывать свою волю, ну, скажем, в случае духовного человека не желает получать от Господа новую духовную волю, соответственно, он не в состоянии и адекватно, правильно видеть истину ни в окружающей его действительности, ни в божественном слове, ни в следующей жизни, когда он туда приходит. Ибо его злая воля побуждает его искажать, неправильно воспринимать все, что он видит, слышит, воспринимает, чувствует, мыслит, и направлять, присоединять все это исключительно к двум любвям, то есть любви к собе и любви к миру. Как об этом было сказано в книге о божественном провидении, все, ведущие дурную жизнь, внутренно признают одну природу и одну человеческую предусмотрительность. Признание той и другой скрыто в каждом зле, хотя бы с затемняемым добром и истинами. Эти последние, как занятые одежды или как тленные гирлянды цветов, окружающие зло, дабы оно не проявлялось во всей наготе своей. Что все, ведущие дурную жизнь, внутренно признают одну природу и одну человеческую предусмотрительность, неизвестно по причине того общего затемнения, ибо оно скрывает оное от зрения, но все же они их признают. Собственная предусмотрительность происходит от соби человека, соби, которая есть его природой и называется душой, переданной от Отца. Эта собь есть любовь к миру и любовь к себе. Любовь к себе такова, что лишь себя принимает во внимание и смотрит на других, как на низких или ничтожных. Если же считает кого-либо во что-нибудь, то лишь по степени от него обратной почести и уважения. Интимно в этой любви, как усилие к оплодотворению и производительности в семени, скрыто желание величия. Если возможно соделаться царем и после, по возможности, стать самим Богом. Таков дьявол, ибо он сама любовь к себе, или же себелюбие. Он таков, что обожает себя и благоприятен тому, кто ему поклоняется. Другого дьявола, подобного ему, он ненавидит, потому что хочет быть обожаем один. Так как не может быть никакой любви без подруги, подруга же любви или же воли в человеке называется разумением, то когда любовь к себе внушает свою любовь разумению своей подруге, любовь эта в нем становится гордостью, и эта гордость собственной предусмотрительностью. Что признание одной природы также скрыто в ней, то потому, что любовь к себе закрыла окно своей кровли, которым открывается в небо, а также боковые окна, дабы не видеть и не слышать, что один Господь всем управляет, что природа сама по себе мертва, что соб человека есть Адам, и затем любовь собе есть дьявол. И тогда она с закрытыми окнами во мраке и там устраивает себе очаг, при котором садится со своей подругой, и дружески рассуждают они в пользу природы против Бога и в пользу собственной предусмотрительности против божественного провидения. По этой-то причине, согласно небесному учению веры, те в этом мире, кто признавал во всем только природу, а не Творца, или кто все приписывал своему разуму, притом различными уловками до стих почести и богатств, тот предается в будущей жизни употреблению во зло божественного порядка, чародейству, и в этом находит высшую утеху жизни своей. То есть из всего вышесказанного опять же следует, что виноват не столько инструмент, сколько человек его использующий. Если человек зол, то он все употребляет во зло, начиная от самых примитивных возможностей, которые у него есть, то есть чисто телесных, и по мере, так сказать, своего развития, приобретения больших возможностей, он употребляет любую возможность, даже самую возвышенную и чистую, которую он пытается украсть у Господа и обратить во зло и в противоположность Вселенной. Именно поэтому современные люди наделены совершенно микроскопическими, малейшими возможностями по сравнению с тем, чем, например, владели люди в древности. Поэтому нынче уже нет таких могучих злых магов, как нет и великих святых. Потому что все стали плоскими, одномерными и реализуют свои злые устремления, которые по глубине своей, конечно, абсолютно адские, соответствуют, возможно, даже самому глубокому аду, только в рамках предписанных их условий, то есть условий, связанных непосредственно с самыми грубыми телесными функциями и возможностями. Именно поэтому наше время столь бедно на такие ужасающие проявления зла, которыми, возможно, было исполнено человечество, история человечества в пропасти. Максимум, что современный человек может сделать, это нарушить 10 заповедей. Ну, влезть в окно соседа с помощью технических средств, взломав форточку. Но с помощью супертехнических средств строить войну, там, убить множество людей с помощью простого оружия. То есть он относится к тем, которые, согласно евангельским словам, уничтожают тело, но не могут затронуть душу человеческую. Ибо как бы высшая магическая возможность – это возможность уничтожения не только телесных радостей жизни человеческой, но уничтожения его духовных радостей. Таковыми, согласно слову Третьего Завета, были, например, нефраимы. То есть они обладали такой внутренней магической способностью, что они могли просто парализовывать внутреннее начало в человеке. Убивать их одним взглядом, как вот эта знаменитая медуза Горгона. И безусловно, по сравнению с тем злом, которое нам могут причинить даже самые озлобленные негодяи этого мира, ну, это было, то есть это несравнимые между собой ступени зла. Именно не в намерении, потому что я думаю, что намерение и в нашем случае не меньше, а именно в способах реализации. Именно поэтому в слове термины «мах» и «магия» могут употребляться так как в плохом, так и наоборот, в хорошем смысле. Для примера, скажем, в известной истории из Евангелия о Рождестве Господнем, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Здесь, как мы видим, не только не осуждаются ни маги эти, ни магия их, но наоборот, они были допущены поклониться Господу, и даже дары их были к Нему приняты. Да и более того, сам Господь в бытность свою в мире творил чудеса различного свойства, которые по внешней форме своей не отличались от того, что обычно делали маги. Хотя, конечно, по внутренней сути своей, они и были все же коренным образом от чудес обычно магических отличны. Как говорит нам об этом небесное учение веры в книге «Тайны небесные», «Да будет известно, что чудеса, совершенные Господом, все означали собою различное состояние церкви, а также и человечества, спасаемого пришествием его в мир. Или же, что те были спасаемы от ада, кто принимал веру благолюбия. Исключительно это и было главным в чудесах Господних. В общем, все чудеса, описанные в Ветхом Завете, означают собой состояние Господней Церкви и Его царствования. И этим божественные чудеса и отличаются от дьявольских или магических чудес, как ни похожи те и другие могут быть по внешней форме, что имело место в частности с чудесами магов египетских. То есть тут проведено очень четкое различие, дано четкое определение, как отличать чудо божественное от чуда магического. То есть чудо божественное находится в общем порядке истечения божественного слова. Оно изменяет реальность, иногда даже радикально, кажется магическим способом. Но это только внешняя оболочка. Суть же его в том, что оно собой изображает или соответствует изменениям внутренней реальности, соответствующим каким-либо реалиям божественного слова или его движения в мире. Магические же чудеса, совершенные магами, направлены исключительно на вещи мирские, материальные и плотские. То есть конечная цель изменения реальности, совершаемая божественным чудом, лежит в вечности, лежит в самом Господе. Конечная же цель чуда, совершенного магом, этого изменения реальности, лежит в его намерении, в его стремлении приобрести какую-либо конечную практическую выгоду. Причем часто вроде бы даже не для самого себя. Так называемые белые маги похваляются тем, что вот, мол, мы для себя ничего не делаем, мы все делаем только для общественного блага, для окружающих. Но по сути в конечном счете они это делают для собственного разумения, для торжества собственного представления о том, вот как должно быть в данном случае хорошо и как должно быть плохо. Поэтому и получается, что они это делают для соби своей, хотя, может быть, и для ее более глубинных слоев, не столь очевидных и четких, как это бывает у черных магов, которые делают все уже исключительно из чувства собственного эгоизма. И ни о каком общем благе, естественно, никогда не задумываются, а думают исключительно только о самих себе хороших. И о том, ну, какие блага они при этом приобретают. Из вышесказанного совершенно четко можно видеть, что в Божественном Слове нет однозначного осуждения магии или магов, но проводится четкое различие между хорошими и плохими магами, первые из которых угодны Господу, вторые же прокляты им навеки. Но различие между хорошими и плохими магами в Слове, как я это уже сейчас говорил, проходит отнюдь не там, где по человеческим представлениям маги должны бы делиться между собой на белых и черных. Согласно следующему определению, данному в книге «Тайны небесные», маги в хорошем смысле обозначают познание внутренней памяти, а мудрецы – познание внешнее. В Египте внимание в основном выделяли познанием древней церкви, относящимся в основном к памяти и имеющим отношение к соответствиям, представительствам и обозначениям. И познаниями этими раскрывалось то, что было записано в священных книгах той церкви и что относилось к святостям их богослужения. По этой причине под Египтом с той поры понимались всегда вещи, в целом относящиеся к познаниям памяти. Главнейшие из тех, кто были искусны в них и кто учил познания эти, были называемы там магами и мудрецами. Те из них, кто были искусны в мистических познаниях, относящихся к памяти, те назывались магами. Те же, кто были искусны в познаниях не мистических, те назывались мудрецами. Соответственно, те, кто изучал вещи, относящиеся к познаниям внутренней памяти, те назывались магами. И те, кто изучал относящиеся к познаниям памяти внешней, те назывались мудрецами. Но после того, как они начали злоупотреблять этими внутренними познаниями, и обратили их в магию, под Египтом стали понимать извращенное познание, относящееся к памяти и, соответственно, также под магами и мудрецами египетскими. Маги того времени знали то, что относилось к духовному миру, что они познавали из соответствий и представительств, относящихся к церкви. И по этой причине многие из них сообщались с духами, и посредством этого владели различными искусными обманами, посредством которых они совершали свои магические чудеса. Но те, кого называли мудрецами, не интересовались подобным, но разрешали различные сложные проблемы и постигали начало вещей природных. В подобных вещах и состояла по преимуществу мудрость того времени. И искусность в них называлась мудростью, что очевидно из того, что в слове сказано было о Соломоне. В этом цитате на самом деле сосредоточено исключительно много. То есть, во-первых, в ней показано, что магия в хорошем смысле относится, ну, прежде всего тут дан внутренний смысл термина «мах» и «магия», которое, когда оно включается в слове. То есть в слове оно описывает состояние человеческого ума, состояние, относящееся к познаниям внутренней памяти. Или же, собственно, духа человеческого. Но если абстрагироваться в нашем случае, так сказать, от, собственно, внутреннего смысла слова и постараться более вычленить, что тут может относиться к реальной жизни человеческой нашей в сегодняшнем мире, то тут видно, что дано четкое различие между, во-первых, магами и мудрецами, как людьми, занимающимися внешними или же чисто научными познаниями, и людьми, занимающимися познаниями внутренними, мистическими, которые относятся ко внутренним интеллектуальным прозрениям. Во-вторых, здесь дано четкое различие между людьми, скажем, темного и светлого свойства, и магами, и мудрецами. То есть светлый маг и светлый мудрец интересуются познаниями как таковыми, ради Бога познания, ради стяжания, опять же, того же самого Духа Святого, просветления в духовных вещах. Они не занимаются этим ради конкретно практических целей мирского свойства. То есть ради приобретения мирского могущества, ради изменения, скажем, мирской реальности, ради влияния на тела и на души тех ближних своих. Черные же маги и черные мудрецы свои познания совершают не из любви к истине ради самой истины, не из желания постичь истину, как она есть. А они занимаются сугубо четкой практической целью какой-либо. У кого-то она может быть более приближенная к его собе. То есть те, которые этим занимаются исключительно ради того, чтобы утвердить в мире свои личные эгоистические интересы. Таковых мы назовем, скажем, черными магами. Или же те, которые занимаются этим для изменения порядка вещей, для установления так называемого общего блага, под которым они опять же понимают свое собственное представление о том, что такое благо есть. И именно поэтому им кажется необходимость установить это общее благо во Вселенной, что они не видят, что Вселенная уже построена Господом с максимальным благом. Поэтому вот они одержимы вот этим постоянным желанием что-то в ней изменить, что-то подправить, так сказать, подсказать Господу, как ему лучше действовать, что ему лучше делать. В современном мире мудрецы достигли высшего своего развития и как бы совершенно задавили мага. То есть мудрец в современном представлении – это ученый. Собственно, всегда были ученые двух планов. Ученые, которые исследовали научными методами, научными познаниями Вселенной с целью увидеть сквозь научности, каковы вот связи во Вселенной на этом уровне, и ученые чисто прикладного порядка, которых можно назвать техниками, которые исключали всю эту премудрость исключительно с целью как-то ее практически применить и реализовать. Всякие изобретатели, рационализаторы, там, исследователи. А сейчас где-то на каком-то уровне можно сказать, что есть вот разделение на ученых-теоретиков и ученых-практиков. Но суть заключается в том, что большинство нынешних теоретиков, опять же, не интересуется познанием истины в целом, или истины таковой, как она есть. А большинство из них только интересуется познанием каких-то общетеоретических, более абстрактных основ научных, для того, чтобы лучше решать практические вот эти проблемы. То есть, собственно, разница между техникой и магией заключается лишь в том, что техника – это способы, созданные на основании познаний, заимствованных из внешней памяти человеческой. А магия – это техника, основанная на познаниях, заимствованных из внутренней памяти, или же памяти о духовном строении Вселенной. То есть внешняя память содержит только данные, относящиеся к природным закономерностям Вселенной. Внутренняя содержит познания, относящиеся к духовным закономерностям. Де-факто, если раньше наши предки пытались менять реальность с помощью вот этих внутренних познаний, как бы изнутри, то есть формировать саму реальность, нынешние люди, утратив способность влиять на реальность, так сказать, с более высоких дискретных уровней бытия, пытаются ее изменять на том уровне, какой им доступен, и с помощью средств, которые они в состоянии извлечь, то есть с помощью грубой техники, грубой там машинерии какой-то. И по сути особой разницы здесь нет. Прежде всего нет в намерении. Как те хотели изменить среду обитания, так и эти хотят изменить среду обитания. Только у современных как бы меньше возможностей, поэтому они в состоянии менять только лик материальной реальности, не в состоянии залезть глубже. Поэтому в какой-то степени правомерно говорить, что техника это на самом деле как бы самая грубая, самая примитивная природная магия. И принципиального различия между ними нет. Магия же, в отличие, допустим, от всего связанного с материальным. Кстати, и даже вот на уровне вот, мудрецов четко видно различие между, скажем так, теоретическими познаниями и их практическим применением. То есть человек может знать все о том, как сделать вещь, но если он не обладает практическими навыками, это бесполезно. То есть, например, можно изучить всю документацию по телевизору, но если ты не умеешь руками этого делать, ты его не подчинишь. Хотя, возможно, поймешь, как это сделает другой, который это сделает на твоих глазах. Соответственно, тоже относится именно и к технике магии. То есть, мудрец может понять, что делает маг, изучив науку соответствия. Но мудрец не владеет теми практическими навыками, которые позволяют это реализовать. Именно поэтому мудрецы не маги. Они могут знать все на уровне внешних природных познаний. О внутренних духовных процессах, которыми управляется Вселенная. Но они не могут ими управлять. Это для них совершенно не недосягаемости. Точно так же, как дети, скажем, в кружке юный техник могут все изучить о ядерном реакторе, теоретически представлять себе любой процесс, который там происходит. И в то же время ни один из них не в состоянии будет построить ничего даже отдаленно напоминающего этот реактор. А суть заключается в том, что магия – это, по сути, особое внутреннее состояние сознания человеческого, опирающееся на познание внешнего. Согласно слову, внутренняя память – это духовные органические субстанции, составляющие с собой, собственно, дух, или же душу человеческую, или же то, в чем человек существует в вечности. Скажем, согласно книге «Тайн небесных», собственно, дух или же душа человеческая есть тем внутреннейшим человеком, который живет после смерти. И он существует в органической форме, ибо он присоединен к телу человека, пока человек живет в мире. Согласно другому определению, заимствованному уже из апокалипсиса истолкованного, внутренняя память у духов – это то, что было их рациональным началом, пока они жили в теле. Отсюда видно, что у обычного человека, пока он живет в мире, внутренняя память обитает выше его сознания, служа ему тем рациональным началом, которое сознание это его изнутри формирует. Причем надо учесть, что большинство, допустим, современных людей рационального начала все практически не имеют. Или же если имеют, то в рудиментарной форме. Такие люди не могут подняться не то, что там до уровня магов. Они не могут подняться даже до уровня мудрецов. Но даже если они путем, скажем, организации своих научных познаний вот читают, допустим, чужие книги, оттуда узнают о этом, скажем, науке соответствия и все, это не делает их магами. Они покупают книги, например, там практическая магия. В этих книгах, возможно, когда-то были составлены настоящие заклинания. Но для подлинного магии, мага, заклинание – это опорная точка эманации его сознания. Даже не в материальный мир, а на своем уровне. Просто мы знаем все, что в слове святость принадлежит внутренним началам, сила же принадлежит началам внешним, то есть духовная Сущность реализуется через вот эти внешние начала, и в них обретает свое завершение и силу. Соответственно, для мага заклинание является лишь выражением вот этих его внутренних познаний, его внутренней памяти, в которых они обретают силу. Но мы также знаем, что материальное не в состоянии влиять на духовное. Заклинание не в состоянии поменять мир напрямую, то есть действуя по степени продолженной. Потому что сколько слова ни говори, ну, оно ничего не изменит. Максимум сдует, там, я знаю, ватку со стола. Магия, соответственно, должна влиять на какие-то духовные основы Вселенной, заклинания, чтобы поменять реальность. Но материальное не влияет само по себе на духовное. То есть, если заклинания произносят только уста, вот научи им попугая, результат будет нулевой. Почему? Потому что сами слова вибрации не влияют, а в попугае нет тех внутренних познаний памяти, которые бы действия внутри этих вибраций производили через степени раздельные. Вот это важно понимать. Только через степени раздельные. Если ты хочешь изменить реальность на уровне нижнем, ты должен действовать на более высоком уровне, дискретном уровне. Соответственно, в конечном счете все упирается в то, какой уровень у человека сформирован. Вот если мы вернемся к нашим прошлым лекциям, то есть лекциям о семи уровнях бытия, то современные люди, они совершенно плоские. Их сознание пребывает только на самой внешней степени. То есть оно не поднимается даже до рационального, духовно-природного. У них в основном есть только чисто природное, самыми, так сказать, малейшими наметками, вот прилипшими, вот этими духовно-природными, самыми начальными свойствами. Поэтому сколько они заклинания произносить не будут, ну, ничего из этого не изменится к лучшему. А вот человек, который стоит на уровень выше, то есть человек, который обладает хотя бы однозначно реализованным духовно-природным дискретным уровнем своего существования, только такой человек может быть и назван магом, и в хорошем смысле, и в плохом смысле. То есть он может так или иначе влиять на реальность своего вот этого дискретного, уверенно духовно-природного слоя, и через него влиять уже на чисто природную реальность. Скажем, человек чисто духовного, у которого реализована, так сказать, следующая степень сознания, допустим, духовный ангел, он может быть назван пока человек как бы магом высшего уровня. То есть в нем обретаются внутренние духовные познания самого высшего порядка. Вот опять же, если мы пойдем дальше еще по ступенькам, я имею в виду прочитанных проповедей, и вспомним доктринальный класс, в котором говорилось о разновидностях людей духовных, духовной церкви. Если вы вспомните, там есть такое понятие, как человек духовной церкви внутренний и внешний, и человек духовной церкви извращенный. Так вот, человек духовной церкви извращенный, он стоит по степени развития в себе вот этого дискретного уровня духовного выше человека церкви внешней, пусть даже и хорошего. То есть там это как две противоположности, то есть люди внутренние хорошие духовные, люди плохие внутренние духовные. А вот эти, которые относятся к церкви внешне, они могут быть плохими, хорошими, но они не относятся к внутренним людям. Именно потому, что у них не развита вот эта вот степень дискретная. Как бы высшим уровнем обладали так называемые нефраимы. Почему? У нефраимов сохранились еще остатки небесной церкви. Действуя из вот этих вот своих остатков небесной церкви, они могли, могут, не только могли, они и сейчас могут, менять все уровни реальности. То есть нефраим опасен не просто там для человека, он опасен даже для духовного ангела. Почему? Потому что часть его сознания личного стоит на один уровень выше, чем у духовного ангела. Опять же, потому что даже самое высшее духовное не может подняться до самой низшей степени небесного. И небесно-духовное всегда на степень выше духовно-небесного. Если оно извращено, то оно представляет для него смертельную опасность. Именно поэтому вот эти нефраимы, согласно слову Третьего Завета, были Господом во время его пришествия заключены под некий такой туманный камень, туманную скалу, под которой они не могут вырваться. Потому что если бы они могли вырваться, от них бы не было тут спасения никому. И их вот магические способности были бы, ну, невероятно. Они могли бы менять реальность нашего мира с такой же легкостью, с какой, скажем, ребенок рисует и перерисовывает рисунок на листе бумаги. Но, слава Богу, провидением Господним, ну, им уже не дано вырваться из своего ада и оказывать какое-либо влияние на нашу реальность. Но опять же важно понять, в современном мире почти нет магов, именно потому, чтобы стать магом, нужно иметь развитым вот этого вот внутреннего человека в себе, то есть внутренние органические субстанции, которые приобретаются только путем долгой и последовательной ступеньки развития. Нельзя сказать, что у внутренних людей, опять же, нет этих внутренних дискретных степеней, опять же, возвращаясь к семи степеням бытия, но они не их, они в них заимствованы. Именно поэтому их заклинания бесполезны и бессмысленны, что эти степени парят над их сознанием, их сознание ими не управляет. Наоборот, эти степени управляют их сознанием изнутри. Я покажу потом, что таким образом рождаются колдуны, которые от магов отличаются кардинальным способом. Но вот чтобы стать магом, действительно настоящим магом, человек должен в себе развить вот эту высшую степень. Хорошим или плохим, это уже будет определяться его жизнью, его верой, его внутренним расположением, господствующим стремлением души его. Но даже чтобы стать плохим магом, ну, современному человеку, как говорится, нужно еще очень много над собой работать. О чем, в общем-то, большинство и не подозревает. А если бы подозревало, то никогда бы не согласилось затрачивать такую цену. Для того, чтобы в человеке сформировались вот эти субстанции, чисто духовные, органические, в нем должно хотя бы быть развито рациональное начало, его личное рациональное начало, еще раз подчеркиваю. Но для того, чтобы современный человек развил рациональное начало, он как человек духовный поднимается снизу. То есть на нем сначала формируется вот это чувственное начало, потом постепенно формируется научно-фактологическое мышление, потом чисто научное мышление, потом логическое мышление. И только через него он может подойти к рациональному мышлению, то есть стать человеком рациональным. Отсюда и следует, чтобы для того, чтобы стать магом, человек неизбежно сначала должен пройти через степень мудреца. То есть не становятся магами те, которые сначала не стали мудрецами в той или иной области. Видно также отсюда, что внутреннее познание человека в церкви, даже познание и слова, могут быть направлены как к добру, так и ко злу в нем. Определяется же то, к чему они направляются, в конечном счете, тем, обретается ли человек в божественном порядке или нет. В основном, отдает ли он внутренне все на волю божественного провидения или руководствуется собственной предусмотрительностью? Или же, как более фундаментальное, живет ли он жизнью веры и заповедями и слова? Или наоборот, разнузнанно отдается всем похотям своей жизни? Вот здесь как раз и пролегает вот этот водораздел между добрыми и злыми мудрецами, а также и добрыми и злыми магами. То есть в наше время это же пролегает между учеными, как мудрецами. То есть большинство ученых, они являются противниками веры, противниками божественного провидения. И все, что они делают, все это обращается во зло. Иные начинают потом, может, плакаться, что вот как же мы не знали, что у нас выйдет, то что у нас выйдет. Другие, наоборот, с радостью делают любые самые страшные технические средства, направленные на уничтожение людей, потому что им за это хорошо платят, дают степени, уважение, зарплаты и так далее. И точно так же здесь же пролегает, скажем так, и пролегает развитие между магами, хорошими и плохими. То есть степенью веры человека в божественное провидение и, соответственно, этой степени, степени того, насколько он все отдает на волю Божью. То есть хороший маг, через него реальность тоже меняется. Но в этом изменении реальности он не участвует сам. Через него реальность меняет Господь. Хотя внешне может казаться иногда, что вот этот человек как бы, вот он по его воле все происходит. И если для того, чтобы увидеть разницу между, скажем, белым магом и магом настоящим, магом добрым, хотя, потому что белый мог относится тоже к этим злым магам, хотя по внешности вроде он работает на общественное благо. Для этого нужно видеть те внутренние намерения, которые, по которым реализуются вот эти вот внутренние познания в нем, в практическую эманацию, исходящую от него сферы. Потому что маг все меняет, настоящий маг, все меняет сферой своей жизни. Уже его существование – это изменение. Но некоторые маги эту сферу четко концентрируют по определенным своей собью продиктованным направлениям, и это злые маги. А некоторые маги их не концентрируют, а концентрируют сознание свое на познаниях и слова, предоставляя Господу завершить все остальное. И тогда для них получается, как по евангельским словам, что ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное вам приложится. Именно поэтому маг, в отличие от мудреца, это определенное состояние сознания, которое автоматически уже есть действие. То есть маг – это сфера, исходящая от него. И сфера исходит вне зависимости от того, желает он этого или нет. Почему? Потому что вот это сформированное, допустим, на следующем дискретном уровне бытия его тело, то есть субстанции, его тело, скажем так, органические, духовные, они уже существованием своим включены в порядок этого уровня. А нижний дискретный уровень бытия формируется наитием с верхнего уровня. То есть его существование обусловлено тем, что существует верхний уровень. Он от него существует как следствие от своей причины. И если твоя органическая субстанция пребывает на этом уровне, то оно уже есть причиной существования ряда следствий на уровне ниже. То есть, скажем, в том, что называется миром природы. То есть, если ты уже существуешь как причина, то следствия неизбежны. Другой вопрос, каковы эти следствия? А это зависит от того, какова причина. То есть, как сформированы вот эти субстанции. То ли они сформированы Господом во благо, и употребляются им во благо, то ли они собью человеческой сформированы во зло, и употребляются во зло. То есть, единственный уровень, который может быть поражен злом внутренний, это вот уровень духовно-природный, скорее бы ты сказал природно-духовный. Это тот момент, когда создается иллюзия влияния нижних начал на верхних. Потому что суть, любовь к себе и любовь к миру относится именно вот к любви природным. Но суть тут заключается в том, что в природном вообще нет никакой любви и никакой жизни. Все-таки это, скажем так, функция, относящаяся к природно-духовному уровню, пусть и крайне низкому. Именно поэтому в рамках своего влияния они могут влиять достаточно глубоко на духовно-природное начало. Потому что для них это все еще степень протяженная, а не дискретная. Именно поэтому и возможны, скажем, люди внутренние, но при этом злые. Что казалось бы полным безумием, если бы, допустим, в человеке извращен был единственный исключительно природный уровень его бытия, а не только частичный уровень духовно-природный. Поэтому, кстати, и не бывает бездействующих магов. То есть мудрец, в отличие от мага, он может действовать или не действовать, в согласии со своей мудростью, скажем, техник, инженер, он может быть как бы в депо загнан. Маг же, он или существует, или нет. Опять же, потому что его существование уже есть та причина, которая порождает собой, ну, окружающие следствия. Но, могут мне сказать, мы часто видим простых деревенских бабок, детков, которые, ну, обладают колоссальными магическими способностями. Всякие там шептуны, лекари, гадалки и так далее. И тут, кажется, возникает некое противоречие. Как же так? Ведь в них, очевидно, не развито не только, скажем, рациональное, но даже просто научное мышление. Они примитивны, грубые, так сказать. Без, часто в обычной жизни бессмысленны. И вдруг такие способности. Откуда? А вот тут выступает очень интересная разновидность людей с экстраординарными способностями, которые называются колдунами. Так вот, между магом и колдуном есть то принципиальное различие, что в маге действует его собственное начало, находящееся на определенном дискретном уровне Вселенной, скажем, духовной природы. А вот в колдуне действует чужое духовно, природное начало. То есть в колдуне собственный уровень не развит. Но налаживается связь между чисто природными вот этими началами колдуна и связанным с ним магом из того мира. То есть за каждым колдуном всегда стоит сформированный маг из того мира, который его использует как инструмент для проявления своего могущества в этом мире. То есть в отличие от магов, которые еще, скажем, пребывают в человеческом теле и могут действовать на мир, так сказать, путем связи вот этих своих дискретного природно-духовного уровня со своим природным уровнем, маг, который уже не желез в этом мире, который не имеет тут своего собственного тела, он не может действовать непосредственно на этот природный мир. Он может действовать только опосредственно, как общая причина. Но он может найти выход. Он может найти вот внутреннюю духовную связь с человеком, живущим в мире, не обладающим никакими своими внутренними вот этими уровнями. Это в конечном счете продолжение вот того же хорошего состояния, что каждый человек имеет ассоциированных с ним духов, вплоть до ангелов небесных, которые заменяют в нем отсутствующие степени бытия. Но вот если происходит прокол, если дух, ассоциированный с человеком, связан с ним не дискретно, то есть не исключительно с его чувствами и побуждениями, а связь эта доходит до уровня сознания, то вот такой вот маг, прорываясь на уровень сознания человека и частично его оккупируя, с ним выступает в качестве некого такого как бы уже сиамского близнеца, частично сливаясь с его сознанием, он действует в нем как отсутствующая часть его магической личности. Тот ему заменяет отсутствующую часть тела, а этот ему заменяет отсутствующую часть магической личности. И вот поэтому и получаются такие сермяжные колдуны, отцахи, которые могут действовать иногда посильнее, чем такие хорошо сформированные маги. На эту тему достаточно много пунктов есть в книге, называемой «Духовный дневник». Там буквально целые, я бы сказал, страницы посвящены такого рода связи. Я как бы за неимением времени их сейчас тут не цитирую, но, по крайней мере, отыскать их там не очень сложно. Но разница очевидна. Маг есть продукт очень долгой селекции, скажем так, самообразования или же, например, такого последовательного образования. Колдун же или ведьма, наоборот, являются продуктом уж совершенного прорыва и нарушения всякого порядка. И более того, для колдуна и ведьмы, чем меньше у них своего собственного разумения, тем лучше. Поэтому именно колдунами и ведьмами в основном и становятся уж совсем такие как бы сермяжные, тупые люди. Тупые во всех других отношениях. Почему? Потому что когда наступает вот эта сцепка, вот этот симбиоз, то магу, находящемуся на таком уровне, мешало бы все, что на этом уровне у этого человека находится. Оно мешало бы ему спокойно и свободно действовать. Ему нужен именно человек, как можно более лишенный любого даже намека на какое-либо внутреннее духовное развитие. И тогда этот симбиоз получается идеален и наиболее опасен. Я приведу, вообще судьба колдунов и ведьм в том мире совершенно жуткая. Так как они жили не на своем, а на заимствованном, то там они очень быстро и лишаются всех своих собственных возможностей. Но зато они не лишаются, скажем так, той ответственности, которая за колдовство полагается. Они ему остаются сопричастными. Поэтому их опустошения совершенно жуткие. В отличие от тех, кто целенаправленно саморазвивался в этом мире, или же мудрецов и магов разного рода, колдуны совершенно лишены каких бы то ни было внутренних свойств, которые в том мире позволили бы им занять какой-либо уровень, скажем, социальной лестницы, даже среди магов того мира. Поэтому после смерти колдун элементарно превращается просто в отброс того мира. Самую, так сказать, нижнюю ступень даже в адском порядке. Потому что в адском порядке маги и колдуны занимают какие-то степени. Они стоят над, так сказать, своими сотоварищами, такими же демонами, и служат им начальниками. Эти же колдуны и ведьмы в этом мире, они в том превращаются просто в плебес, совершенно лишенный какой бы то ни было ступеньки. Согласно, я могу привести здесь выдержку из книги «Духовный дневник» на эту тему. Самыми злыми являются колдуны, которые в мире практиковали зла разного рода. То есть вот тут совершенно четко видно, что чтобы стать колдуном и ведьмой, вот этот простой человек должен начать с того, чтобы практиковать зло различного рода. То есть, чтобы адский дух или маг его нашел, к нему присоединился, этот человек должен быть, соответственно, расположен. Адский дух никогда не присоединится к человеку, который, живет по-простому, но религиозно. Поэтому, кстати, колдуны и ведьмы распространены именно там, где меньшая религиозность населения. Там, где население лучше охвачено, скажем, такой организованной церковной деятельностью, например, вот в протестантских странах, там этого нечисти гораздо меньше. Зато ее гораздо больше в странах католических и православных, где религия продолжает оставаться для простого народа чем-то вроде экзотической сказки. Так вот, цитируя дальше эту цитату, самыми злыми являются колдуны, которые в мире практиковали зла разного рода. В другом мире они продолжают это в еще большей степени, но они также и опустошаемы быстрее прочих. Но те, кто в мире практиковали искусства различного рода, такие, например, как механика или же садоводство и им подобными, те обращают их там в магию и доходят до вещей совершенно невероятных, которые мне и описывать здесь не позволено, ибо они таковы, что и осмысленно быть не могут. И вот тут очень интересный момент. Всякий мудрец – это потенциальный маг. Если он не реализовался в этом мире, он рано или поздно реализуется в мире следующем. Более того, потенциальный маг – даже искусный ремесленник. Вот тут упомянуто, тот, кто совершенствовался в садоводстве, например, и так далее. То есть человек, приобретающий себе какой-либо род научного мышления – то есть научно организованный разум, он уже становится потенциально чувствительным. То есть он приобретает метод, который в другом мире, применяя по другому направлению, он совершенствует и постепенно становится магом. Причем Я не говорю здесь обязательно в плохом смысле этого слова, хотя тут сделано ударение именно на негативную эту сторону, но человек, который пребывал в богопослушании, который, то есть мудрец в хорошем смысле этого слова, ремесленник в хорошем этого смысле этого слова, то есть, например, ремесленник, который был послушным сыном церкви, был религиозен, скажем, отвращался от зла, как от греха перед Господом, совершенствовался в добре, он превращается после смерти в мага в хорошем смысле этого слова. То есть он дальше уже совершенствуется, но в духовных познаниях, которые соответствуют в той или иной степени, так сказать, научному складу мышления, который он тут через свое ремесло приобрел. Но человек, который тут занимался каким-либо ремеслом, даже, допустим, и не интересовался религией, тот после смерти обращает все свои умения, приобретенные в мире, в магические умения. То есть как бы конвертирует их. Если, так сказать, прийти к более конкретному вопросу и спросить, как же дело обстоит там с магами, колдунами и так далее у нас, ну, так сказать, на наших русских просторах, то согласно духовному дневнику было сказано, что русские внутренние более злы, чем остальные, и что они действуют с большим могуществом посредством фантазий, но что они слабы в магии, ибо те научаются магии, кто пребывает в познаниях, но не те, кто их лишены. То есть на Руси Русь традиционно магами была слаба. Зато она традиционно была сильна колдунами и колдуньями. Вот тут отмечен еще один момент, который необходим для того, чтобы простой человек превратился в колдуна или ведьму. Потому что злых много, скажем, вот этих простых, но не все из них становятся колдунами и ведьмами. Тут нужна именно возможность действия фантазии. То есть связь с духом обычно налаживается через способности фантазии. То есть те, которые говорят, что вот суби, там, людина думку думает, да? Вот человек, то есть, вот есть несколько таких, чтобы стать колдуном. То есть, во-первых, вот такие дети задумчивые с детства, которые как бы себе на уме ходят, о чем-то думают и так далее. Вот они имеют все шансы, если они не будут направлены на верную дорогу и не станут верными сынами церкви, так сказать, и послушными слову, со временем стать колдунами и колдуньями. Ну, тоже, собственно, можно сказать и о магах. То есть фантазия – это очень сильный инструмент, который… А магу, кстати, фантазия может только вредить, потому что у магов все направлено именно на точное знание, то есть на формирование конкретных субстанций. А эти фантазии субстанции разрушают, потому что они разрушают в человеке рациональное мышление, логическое, рациональное, даже научное. То есть фантазер, он не терпит никаких ограничений на свою фантазию. Но именно поэтому это очень хорошо для различного рода, ну, магов из того мира. Чем больше в этом человеке разрушено всякое научное, там, рациональное, тем лучше у него может быть организован симбиоз с этим человеком. Единственный вывод, который из всего вышесказанного можно сделать, и, пожалуй, самый существенный в нашем случае, заключается в том, что как человек должен жить, чтобы не подвергнуться опасности, превратиться ни в злого мага, ни в злого колдуна. То есть не всем дано в этом мире стать магами и колдунами, ни злыми, ни добрыми. Но как мы видим, после смерти любые материальные приобретения человека, я имею в виду, относящиеся к научным познаниям даже, могут быть конвертированы и в плохом, и в хорошем смысле, в нечто магическое. Так вот, единственный путь и единственный критерий, который помогает человеку выбрать верное направление своей жизни, так чтобы его жизнь в любом случае не подверглась бы опасности ни в этом мире, ни в следующем мире, для превращения в противника божественного порядка, в мага, а наказание магов в том мире бывают очень страшными, заключается в том, что человек ставший духовным по признанию Бога и разумным по отвержению соби, видит божественное провидение повсюду в мире, и в каждой, и во всех вещах этого мира. Смотрит ли он на природное, он его видит. Смотрит ли он на гражданское, он его видит. Смотрит ли он на духовное, он его также видит. И видит как в совокупном, так и последовательно. В целях, в причинах, в явлениях, в формах, в великом и в малом. Везде видит он его. Главным образом относительно спасения людей в том, что Иегова дал слово, и посредством него их научил о Боге, о небе и об аде, о будущей жизни, и в том, что пришел сам в мир искупить и спасти людей. Посредством духовного света человек это видит в свете природном, как и многое другое, в том числе и божественное провидение. Но человек чисто природный не видит ничего из этого. Он, как тот, кто видит великолепный храм и слышит проповедника, просвещенного в предметах божественных, и, придя в себе, говорит, что видел только каменный дом и слышал только бессмысленный звук, или как близорукий, который входит в сад, замечательный плодами всякого рода, и по возвращении сказывает, что видел только лес и деревья. Когда такие люди, став по смерти духами, бывают вознесены в ангельское небо, где все предметы суть преобразовательными формами любви и мудрости, они не видят этих предметов, не того даже, что они там есть. Это видел я со многими, отрицавшими божественное провидение Господа. Аминь. Я опять же говорю, мах – это определенная, так сказать, составляющая духовно, вот этих вот духовных субстанций. Мах может погибнуть, то есть эта составляющая может быть обращена во зло, но она уже не может в нем исчезнуть. Так как она находится вне времени и пространства, то она уже не подвержена гибели природной, то есть исчезновению, рассыпанию, изменению. А она подвержена только опасности гибели духовной, то есть обращению во зло. То есть в том-то и дело, все, что человек сформировал на уровне духовно-природном, уже никуда в нем исчезнуть не может. Поэтому, кстати, спасение злого мага – дело гораздо более сложного, чем спасение обычного человека. Да.
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 Они не терпят семьи,
они не терпят семейных связей. Это именно вот разновидность адского супружества. Да. Причем маги, это понятно, в том мире они все мужского рода. Хотя нет, в том мире есть и вот эти и колдуньи, это правда. Но в этих симбиозах, я думаю, что это в основном сожительство все-таки с магами мужского рода.
А даже если...
Да. Ну, это разновидность гомосексуализма духовного, да. Ага. Да, колдуны это исключительно редкое явление. Именно поэтому мах из того мира, он стремится, все-таки супружество это естественно мужское и женское. Все-таки гомосексуализм это настолько страшное извращение, что ну, до него дойти сложно. Да.
Ну вот и магическая сила, она заключается в том, что маг сосредоточен на какой-то определенной идее, да, не вообще маг. Как вообще вот маг, который может и то, и то, и то, и то. А он определенно специалист в каком-то одном роде, да?
Да, да,
маг. То есть это как уже... ремесленник, то есть или золото он, или камень тешит, да. То в этом смысле он может только в свое.
Есть, конечно, разносторонние маги, но обычно они умеют как бы многое, но плохо.
Да, слабо. Ну, да.
А когда человек, если маг хочет стать искусством, он должен сосредоточиться на чем-то одном. Это как и к хорошим, так и к плохим относится. Вот есть разного рода экстрасенсы. Он тебе и погоду разгонит, он тебе вроде и будущее предскажет. Но все это так.
Ну, а что-то одно, это что?
Ну вот,
есть,
например, супружественные маги. То есть в супружествах, например, ну, какие-то делать, изменять. Не, изменять, что вот есть на зле, на убийствах. Не, мне так кажется.
Ну, заметьте, маги в основном не занимаются такой фигней, как там разгон погоды. Это колдуны в основном занимаются. А маги сосредотачиваются в основном на чем? На менеджменте. То есть управление. То есть маг стремится управлять. И каждый маг стремится управлять своим разделом. Одни маги стремятся управлять людьми в одной области жизни, другие маги стремятся, да, скажем, вот супружескими. Другие маги стремятся управлять политикой. Третьи маги стремятся управлять экономикой. Четвертые маги еще чем-нибудь. То есть маг это в конечном счете как бы духовный менеджер. Из этого не следует, что, например, колдун или ведьма не могут причинить магу больших проблем. Могут и часто очень, потому что это как бы разные роды сил. И, конечно, маги, которые в том мире уже чисто, они ну, гораздо больше и дольше совершенствовались в своем магическом искусстве. То есть у него как бы гораздо большая форма. Он там тысячи лет, допустим, по внутреннему времени пребывает. А такой маг часто, вряд ли его возраст сильно отличается от его внутреннего возраста. Это, кстати, две большие разницы. Вот, например, внешний возраст и внутренний возраст. Большинство людей обычных, то есть не магов, у них этот возраст почти согласован. Хотя есть люди, которые как бы вроде бы остановились в развитии. Вот есть люди, он вроде до стариковского возраста дожил, а ему там подросток. Но в основном часто соответствует. А вот у мага наоборот, то есть у мага может быть внешнего возраста 30, 40, 50 лет, а внутри он может уже иметь несколько тысячелетий внутреннего времени.
Ну, так.
Так что поэтому, тем более, что маг, когда он отрывается от тела, он гораздо больше может сосредоточиться на самом искусстве. Нежели тот маг, который еще, так сказать, обременен всякими телесными проблемами. Поэтому редко маги, вот, находящиеся в теле, достигают уровня, на котором они могут состязаться с магами, находящимися в том мире. Поэтому колдуны кажутся более эффективными. Они типа тебе и лечат, они типа там это вот, без всяких трудов. Да. Много ли видано магов, которые бы обладали такими четкими сенсорными способностями? В основном привилегия колдунов. Но не потому, что, так сказать, другая, а просто те более совершенные, кто с ними сотрудничает. У них все-таки была большая школа. И они оттуда гораздо лучше и чище разбираются в связях, чем человек, вот маг, одновременно пребывающий в этом и в том теле.
Ну вот, если такими нашими словами различить мага и мудреца, то мудрец это предусмотрительный знаток,
да.
А маг это и действенный.
Да.
Тот просто предусматривает ситуацию и уходит, например, от негативной ситуации, а тот просто создает негативные какие-то ситуации или просто действует в этой ситуации.
Ну, мудрец может действовать только в рамках, он не может изменить реальность. Он может просто провернуться в рамках уже существующей реальности максимально наилучшим способом.
Да, который может создал маг.
Да.
Даже уйти.
Да.
Или просто как-то
да.
Меньше дать ему возможности сделать, но не...
Ну, например, мудрец может... Мах, кстати, достаточно часто... Его специализация — это в основном промывка мозгов, то есть изменение сознания человека. Особенно злые маги на этом специализируются. Вот если говорить, например, о Фоксе, кстати, Фокс — это разновидность такого, но с Фоксом там сложнее. Я бы сказал, что это все-таки, я бы его отнес скорее, хотя там сложно определить. По-моему, все-таки Фокс — это именно маг, дух магического развития, а не колдовского. Так вот, хотя кто его знает? С Фоксом сложно, вот с таким образованным человеком, да, потому что это достаточно уникальное явление. И его, так сказать, злоба сидящего в нем духа, оно как-то возможности превышает обычные человеческие способности. Вот этот человек по растлению человеческих душ просто, ну, классический экземпляр. И вот он действует на человека изнутри. И это очень тяжело поймать, потому что он влияет на побуждение психики человеческое. Он будет в человеке самые злые побуждения, о которых человек, может, даже и не подозревал. И в обычных обстоятельствах, которые могли бы в нем так никогда и не проснуться до конца жизни. И тут, ну, обычная мудрость очень сложна, потому что мудрость не может видеть своих побуждений. Оно может с ними сражаться, но оно не может видеть, как они возбуждаются, как возникают.
Это какой-то симбиоз сирены и, может,
да,
еще с этими магическими какими-то...
Да, это достаточно уникальный экземпляр. Честно говоря, я просто потрясен. То есть вот я в своей жизни много разных нечисти встречал, но это что-то совершенно неописуемое. А в обычной жизни это такой очень обходительный, очень культурный человек, причем максимально владеющий своими эмоциями. Я выдал его, например, вот в действии, он, например, на него там какая-то женщина обвинение возводит. Причем я знаю, что он ее ненавидит смертельной ненавистью, что ему дай это вот, он бы и тут же глотку перерезал, потому что я скакал его разговоры, а не в частных беседах. Но вот на общем собрании он сидит, он на нее смотрит с лицом такого мудрого, незаслуженно наказуемого хорошего человека, старца, да, хорошего человека, который никак не может понять, ну вот он ее смотрит, он ее прощает, он ее внутри понимает, все вот эти добрые глаза такие. Я просто потрясаюсь искусством. Вот я знаю подлинные эмоции, которые там кипят, и я сравниваю с тем лицом, которое есть. У меня даже есть где-то фотография, где он там смотрит на Ола Херна. Я знаю, он Ола Херна презирал, вот этого старого священника. И было за что. Но вот, типа, на общем собрании Ола Херн говорит, он ему слово предоставил, он на него смотрит. И у него такое преданное лицо, вот как любящий сын смотрит на своего отца. Я просто смотрел на эту фотографию, я поражался, как можно так играть своими. Но такое совершенное владение с внешним.
А правильно я вот формула, я как-то попытался вот себе проявить на нашем уровне природном формулу, магическую формулу. Это маг — это человек, который в определенном направлении знает на природном уровне законы какого-то там, например, отдельного участка жизни. Ну, например, там физика, химия, математика. Плюс к этому должно быть знание соответствий духовных, которые относятся. И что еще? И умение как бы перескакивать через сознание, и умение переходить через эти знания, через соответствие этих знаний. Нет?
Это все предпосылки. Но они так могут и не сформировать мага. Это все предпосылки мудреца. Вот есть такая пословица, что из тысячи кроликов не словишь одной лошади. То есть все это создает количество, которое никогда не придет в качество, потому что качество — это новый уровень. Просто создается форму, которая может, как локатор, вот радиоволны, которая может вводить вот эти субстанции органические из тела большого человека и формироваться, тогда они начинают формироваться. То есть в конечном счете все зависит от того, что, то есть верхний уровень должен сам сойти на нижний и замкнуться. То есть мудрец создает предпосылки для того, чтобы это произошло. Но он может всю жизнь создавать предпосылки. Вот сосуд, например, вот сделали, допустим, там, вот транзистор вот сделали, вот он вроде бы и транзистор, он вроде бы по характеристикам подходит, и все, а в схеме не работает. Вот что-то где-то какое-то отклонение. Где-то там какая-то спайка не та, и все. Даже не транзистор, я бы сказал, это целая электронная схема такая. И магами не становятся по своей воле. То есть человек формируется как бы мудрецом до какого-то уровня, но маг это все-таки как бы не сшествие, вот как говорится, не шло вдохновение, что-то должно не зайти в человека, чтобы он начал развиваться как маг. То есть магом нельзя стать по своему.
Может, это маг именно отличается мудрецом, потому что от слабости веры, потому что мудрец никогда не переступит через что-то, через закон. А здесь как раз
Нет, хороший маг тоже не переступит. Вот суть заключается в том, что маг это совершенная форма мудреца. То есть он сначала должен стать совершенной формой мудреца, и только после этого он сможет перейти на степень магии. Вернее, его переведут. Но уже без его согласия, участия и так далее. Это вот как бы в меньшей степени то, что произошло со Сведенбургом, скажем, магом происходит. То есть вот он был мудрецом всю жизнь, вот он формировал познание, рациональное, все. Но он не мог перейти на этот уровень. Он все время стремился познать духовное, только маг может познать духовное. Он не мог познать. Но когда форма замкнулась, Господь сам не сшел и дал ему вот эту перцепцию, откровение, наитие, открыл ему духовное зрение, совершенно без всякого его личного участия.
Да, если бы к этому вот перемешать еще личное участие, это бы было... Если...
Да, да. Ну вот видишь...
Ну да, тут же нет, тут Господь не
его... Поэтому прошел через страшные искушения, потому что его все время как бы склоняло туда-сюда, туда-сюда. Это мог бы получиться, получился пророк, а мог бы получиться.
Да. И... Ну вот и нельзя напрашиваться.
Да.
Даже на этого мудреца тоже.
Не, на мудреца можно напрашиваться, вот на мага нельзя напрашиваться.
Нет, так можно один шаг.
Нет, от мага до мудреца целая раздельная степень. В том-то и дело. Но мудрецы, которые напрашиваются на магию, вот они уже часто напрашиваются.
Маги же могут обходиться и без
заклинаний.
Да, конечно. Без ничего, без никого. Угу. А зачем они тогда используют заклинания?
Колдуны чаще используют заклинания. Для колдунов да, это способ связи, сама... это способ войти в резонанс, да, со своим хозяином. Да. А для мага это тоже способ резонанса, но уже со своим внутренним. Почему, например, заклинания не работают у другого человека? Потому что это как настройка. Вот. Есть индивидуальная настройка приемника на одну станцию. А вот